попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Вот будущий Карл V абсолютно точно попал в историю, когда без денег, без охраны, без свиты, после поражения при Пуатье оказался в Париже и заявил, что он теперь управитель государства, лейтенант короля. Его поддержали.
Потом
но
стал
на условиях,
регентом.
Да, но на условиях поддержали.
Наталья чтобы Ивановна. Слушался. В общем-то, он совершил совершенно логичный шаг, созвал Генеральные Штаты. Дело в том, что вот опять люди этой эпохи, они так не формулировали для себя эти мысли так, как сейчас вот я их выражу, современный историк. На самом деле шло формирование на пороге нового времени, нового соотношения подданных и короля от чисто средневекового. Вот есть единый глава, все остальные подданные. Рождается диалог, хочет родиться, стремится. Есть такая тенденция, диалог между королем и сословиями. С 1302 года, то есть 50 лет, существует этот парламент. Собрание, совещательный орган, который, как и в Англии, парламент с 13 века, здесь с начала 14-го, бьется за то, чтобы был диалог. И диалог этот всегда трудный. Не зря и английская революция, и французская начнутся как раз прямо в парламенте. И Кромвель будет действовать в парламенте, и французская революция начнется в зале для игры в мяч, где третье сословие объявит себя национальным собранием. И этот парламент, который он созвал, оказался бунтующим парламентом. Он как бы ставит ему условия. Будем, поддержим, вместе будем спасать страну, но лидеры этих бунтарей, епископ города Лана Роберт Лекок, всегда Лан был бунтующим городом, между прочим, и старшина или прево парижских купцов Этьен Марсель. И условия таковы, что создадим некую комиссию, которая будет контролировать этого юного дофина, слишком юный, неопытный. И статус. У него же нет статуса короля. А это очень важно. И поэтому парламент позволяет себе так разговаривать с ним. И его заставили подписать документ, знаменитый документ в истории европейской политической мысли, Великий Мартовский Ордонанс.
Все равно как Великая Хартия Вольностей.
Да, это французская Великая Хартия. Великая Хартия Вольностей в Англии была подписана в 1215 году, тоже по принуждению Иоанн Безземельный ее подписал. Здесь Великий Мартовский Ордонанс. Что гласит этот ордонанс? Что отныне королевская власть во Франции будет жить под контролем сословий. Прежде всего, растущей будущей буржуазии третьего сословия. Генеральные штаты должны собираться самостоятельно, без разрешения короля, два раза в год. Так скажем, это же основа Конституции. Контроль за налогами и расходованием государственных средств берут на себя штаты. Король не может без генеральных штатов вводить новые налоги. В Англии это уже закрепится скоро очень. В перспективе это сокращение числа чиновников, реформа суда, парламентаризм. То, о чем я сказал в самом начале. Истоки европейского парламентаризма. Хартию вольности не будут соблюдать, но снова будут о ней вспоминать. Великий Мартовский ордонанс он не хочет выполнять, Карл, дофин Карл, но все равно след остается. Летом 1357 года регент Карл, который уже объявил себя регентом, пытается отменить этот ордонанс. В ответ в Париже вспыхивает мятеж, бунт. Ну, прообраз буржуазных революций, который возглавляет этот самый Этьен Марсель. И это настоящий мятеж, не очень пока продуманный, но достаточно опасный. Из тюрьмы в этой ситуации мятежной бежит Карл Злой.
Не случайно.
Нет, конечно, ему помогли, как говорится, соратники-сподвижники.
Воспользовавшись.
В ноябре 1357 года он сбежал, они устроили ему побег. События становятся все более напряженными, но дофин Карл не хочет сдавать позиции королевской власти. Он наследник многовековой идеи о том, что король не может быть никем ограничен. Захочу, созову штаты, не захочу, не созову. Они говорят, хотим того, чему они название не знают. Они хотят конституции. И 22 февраля 1358 года произошел эпизод его жизни, видимо, один из самых тяжелых.
Я помню, что ему 22 года, так не так
да,
много.
Да, 22, вот на рубеже, так сказать, полной зрелости. Правда, он уже давно женат. Его женили очень рано.
В 12 лет.
У меня получилось 13.
Ну,
это, в общем, неважно, ребенком. И у него было... Он был женат на Жанне де Бурбон, то есть, в общем, из своих же краев. Она была кузиной Карла. У них было 10 детей, но до взрослого возраста дожили только двое. Вот эта вот какая-то хрупкость здоровья была у них в роду. Дожил его наследник Карл VI, который войдет в историю с прозвищем «Безумный», «Психически больной», и Людовик I Орлеанский, орлеанская ветвь дома Валуа, который будет у власти, внук этого Людовика будет Людовиком XII со временем французской истории. И вот... Несмотря на то, что он не сдается, они решили его сломить, психологически сломить. Нет, будет так, как написано в ордонансе. 22 февраля 1358 года Этьен Марсель со своими сторонниками ворвался просто в комнаты дофина в королевском дворце и приказал на его глазах убить двух маршалов, маршала Шампани и Нормандии, что было... типичной акции устрашения. Никакого ни экономического, ни юридического смысла в этом бешеном поступке
значит,
не
было.
Я
вам скажу, что приписывается Этьену Марселю, когда он ворвался в эту комнату, его, скажем, соратники схватили двух этих маршалов, один из них был стариком, он сказал Карлу: «Сир, не вмешивайтесь в то, что сейчас произойдет». Это то, что мы решили, и это то, что будет. Не надо вмешивать, все равно это будет. И они зарезали буквально на глазах Карла этих маршалов. Обрызгав он стоял забрызган
кровью.
Да.
Дело в том, что вот этим это так будет, это попытка добиться того, что над королевской властью теперь навсегда будет контроль. Время для этого историческое еще не пришло. Но бесследными такие события в истории не бывают, и во французской истории это оставило очень заметный след. Что может такое быть, и будет битва третьего сословия, будущей буржуазии, за Конституцию. Но здесь Карл вырвался из Парижа, бежал, и тут произошло дальше все события все к худшему. Карл Злой собрал войско свое наварское, подступает к Парижу с целью захватить столицу и, в общем, стать королем. Ведь короля нет. Карл все еще дофин. Юридически короля нет. И в это время в Пуату и в Пикардии хозяйничают англичане, и в это время в Северной Франции начинается еще и крестьянский бунт, что логично. Жить стало совсем плохо, жить стало тяжело, страна разорена войной, в верхах развал. Крестьянам, в общем, достаточно все равно, кто там лично. Но когда нет порядка, крестьянин этого не любит. А порядка нет. И начался один из самых страшных бунтов. Он был короткий, но кровавый, страшный, в средневековой истории. Достаточно сказать, что Жакерея – это от прозвища Жак Простак, так называли крестьян. На самом деле у них был один девиз, у них никакой программы. «Перебить всех дворян до единого». И они приступили к выполнению этой, если можно сказать, программы. Беспощадно истребляли знатных людей, проявляя при этом звериную жестокость. Потом, когда над ними будет одержан военный, так сказать, верх одержит именно Карл Злой, а Карл Злой, он зол и на Карла французского будущего короля, и на крестьян бунтующих тоже. Он тоже хочет порядок для себя, если он захватит трон. И когда он расправится беспощадно с крестьянами и очень предательски убьет их предводителя Гильома Каля, пригласив на переговоры рыцарственно, а там на переговорах его схватили, пытали и предали мучительной казни. То есть обстановка в стране совсем немыслимая. Кстати, во время этой же Жакереи, того, что творилось вокруг Парижа, они жгли все вокруг Парижа, крестьяне, чуть не погибла семья дофина Карла. Все это достаточно страшно, обстановка ухудшается. Он уже начинает себя, тем не менее, называть регентом, не сдается и приказывает учинить жестокие наказания для крестьян. Победил их Карл Злой. Тут как бы они уже и сомкнулись. Все-таки феодальная солидарность выше. но через несколько дней объявил амнистию. Были у него элементы и милосердия. Итак, Париж открыл ворота дофину Карлу, так как им не нравилось, что Карл злой союзник англичан, это не нравится. А Этьен Марсель слишком наглый. Купец, вчерашний купец, повел себя как король. Это не нравится. И в итоге бунты, оба бунта закончены. Этьен Марсель убит одним из своих бывших сподвижников.
Да.
И биография будущего Карла V уже начинает формироваться как биография будущего короля.
А отец в тюрьме в Англии. Ну, в тюрьме, конечно.
И там, в Англии, да, в почетном заточении, он дважды, наш рыцарь, Иоанн II Добрый, подписал, папа нашего Карла, подписал два договора. Так называемый первый лондонский договор и второй лондонский договор. За то, чтобы выйти из этого узилища, он был согласен и поставил свою подпись, отдать огромную часть французских земель и огромный выкуп.
И еще не оспаривать права Эдуарда Английского на французский престол. Официально в первом лондонском договоре. Не оспаривать.
Но и не признать.
Да, но это угроза наследнику Карлу. Вот, конечно, такая виртуальная, это
что
угроза.
Они остаются как потенциальные.
Да, да.
Надо сказать, что эти договоры это оказались только, так сказать, звуком, чем-то чисто виртуальным. Потому что, будучи присланными во Францию, для того, чтобы их санкционировали Генеральные Штаты, а здесь сразу дофин Карл сказал, нет, вот пусть санкционируют Генеральные Штаты. Он стал проявлять себя как государственный человек. И не знаю, каковы были его сыновьи чувства, но все-таки отец его не в муках, не в цепях, стихи пишет там в плену, рыцарственно подписывает такие договоры. И ответ был Иоанну Второму Доброму: нет, подписать такие договоры нельзя. Вместо того, чтобы потерять половину Франции и жить дальше в угрозе обязательного захвата французской короны Англии, а это надолго еще будет, Карл разворачивает решительное сопротивление англичанам. И вот здесь он показал себя совершенно необычным правителем Средневековья. Когда я впервые наткнулась на эти данные в хрониках, на документы, они все опубликованы французами, его распоряжения, я была поражена. Он первый в ходе этой вот длинной, мучительной уже войны, кто обращается к совершенно иным мыслям и чувствам, чем Эдуард III английский, начиная войну с Францией. Эдуард III обращается к английскому народу, кстати, он был хороший пропагандист, но ссылаясь на что? На свои законнейшие королевские права. А Карл все еще не король, но уже с конца 50-х годов король все еще сидит в плену. Он пишет от себя, от дофина, совсем другие вещи. «Да будет всем известно, цитирую я, что Эдуард Английский и его старший сын, Эдуард Принц Уэльский, начали против нас и наших подданных открытую войну. Они грабят и жгут наши земли, причиняют всякое другое зло и потому являются нашими врагами. Не потому, что они на корону претендуют, а потому, что жгут земли. И это плохо для крестьян, для добрых горожан. Он обращается добрым горожанам, он так их называет. Оказывайте сопротивление наварцам, друзьям англичан и англичанам. Не позволяйте разорять французское королевство». Он так и пишет. И это совсем другой разговор. Отклик сразу образовался. Уже в 1359 году, всего 3 года после битвы при Пуатье, только что подавлены бунты в Париже и крестьянский бунт Жакерия, уже нахожу такие факты в хрониках. В районе Кампьеня, в деревне Лонгейль, создан то, что мы назовем точно, партизанский отряд. Эти люди обратились к дофину с вопросом, можно мы будем использовать как крепость против англичан местную обитель монастыря.
Угу.
И он разрешил. И этот партизанский отряд, насчитывавший несколько сотен человек, становится очень большой опасностью для англичан. Как их описывают, хронист Жан де Винет, как богатырей, блинных, как они сражаются, крестьяне.
Крестьяне.
Крестьяне, большой
еще порядок. Вчера вешающий своих собственных дворян.
Жекерей в 58-м, а это в 59-м. Он нашел слова, он нашел Карл, дофин Карл. Ему уже в литературе звучит: «Милый дофин, позови нас на помощь». Это уже пишут горожане, низшие слои духовенства. Те, кого очень скоро назовут нацией. В итоге его усилия по сопротивлению англичанам оказались, конечно, успешными, прежде всего, не из-за партизанских отрядов, а из-за того, что он нашел своего полководца. Он нашел человека, о котором мы рассказывали в специальной передаче, Бертрана де Гиклена. И опять неординарно. Опять! Карл V не зря с детства читал книжки. Так много читал книжек. Он способен на неординарный поступок. У него есть то, что называют сегодня политической волей. Презрев тот факт, что командующими войском при французских королях всегда были принцы крови, он назначает главнокомандующим, конетаблем, мелкого рыцаря из Британии. Здесь все ужасно. И что он из мелких рыцарей, и что он из Британии. Это кельты, говорящие на языке, который не любят во Франции. Это вообще, как бы низший сорт. Какое безумие! А как он его заметил? Да Бертран де Гиклен там, можно сказать, партизанил. Он организовал партизанский отряд.
Такой Денис Давыдов.
Да, или Дубровский. Да. Это какой-то Дубровский. Он заметил, он понял. Он назначил его главнокомандующим. И, как пишут современники, именно дофин Карл давал ему советы, как вести войну с англичанами. Но, во-первых, у де Гиклена был партизанский опыт.
Да.
А во-вторых, мудрый, не зря же он в истории остался мудрым, дал советы, об этом пишут современники. Король давал ему советы не принимать крупных сражений. А вот оно колоссальное глобальное отступление от рыцарских принципов ведения войны. Рыцарские принципы, то, что прозвучит так нам знакомо, и вот нашли большое поле, есть разгуляться где на воле. В России они надолго закрепились. Да отчасти и Франции, потому что сражались с кем? С французами. Но это уходит из нового времени. Другая война. Де Гиклен воюет иначе. Он стычками, мелкими вылазками,
набегами.
Набегами изнуряет соперника. Не принимает большое сражение. Англичан это раздражает. И начинаются поражения. Не сразу, не вдруг. Но в этот момент происходит и большая политическая перемена. В январе 1364 года, после 8 лет пребывания в плену, король-рыцарь вернулся из плена. Потому что было подписано соглашение, мир так называемой Бретеньи, согласно которому были уменьшены территориальные уступки англичанам и уменьшен размер выкупа. И вот король вернулся, и тут же опять Карл, какой он необычный человек. Он полностью ушел с политической арены. Он передал бразды законному правителю и отцу. Но дальше рыцарственность, она просто сыграла совершенно потрясающую роль. В январе он вернулся, а в апреле он отправился обратно в плен. Потому что его младший сын бежал из плена. А там остались заложники, в том числе и младший сын, до окончательной выплаты выкупа. Для рыцаря позор, что его заложник бежал из плена. Иоанн возвращается. Достаточно таинственный поступок. Может быть, мы чего-то здесь не знаем. Но на поверхности это выглядит так. Рыцарственный король возвращается в плен и обратно туда же и умер очень быстро после своего возвращения. Все, теперь Карл Дофин становится Карлом V.
Королем.
Он коронован в 1364 году, ему 27 лет, и он будет править еще 16 лет. Еще будут его совместные действия, так сказать, с Дюгекленом. Он мозг Дюгеклен меч.
Кстати, очень интересно, они умерли в один год, как Ришелье и Людовик XIII.
Очень небольшим интервалом.
Вот, да, да.
И Карл повелел Дюгеклена похоронить в усыпальнице королей.
Сан-Дени, совершенно.
И все-таки это большой, неполный, неокончательный перелом в войне.
Знаете, давайте, может быть, на этих бандах остановимся, потому что мы никогда о них не говорим, это нет ни в каких учебниках, а вот этих бандах, против которых и шла основная война Карла V, уже не после англичан, не против.
Это деморализованные войска, их называют бригандами. Бриганды, историки бесконечно спорят, часть из них, видимо, партизаны, часть просто разбойники и мародеры, они наводнили Францию, и их надо куда-то деть, куда их деть? Опять мозг, книжки читал. Он дал задание Дюгеклену собрать этих бригандов, позвать, как бы для замечательного похода за Пиренеи. Там, мол, надо сразиться за интересы Кастильского, в Кастилии.
И там все вымощено золотом.
Там полно золота, там идет борьба между Энрике Трастамарским и Педро Первым Жестоким. Это страшно важно для французов. Идемте, мол, туда, все там обогатитесь. Дюгеклен прекрасно знал, и Карл прекрасно знал, что победить с таким войском никого нельзя. У англичан было нормальное войско. Дюгеклен шел на самоубийство. Карл его отправил на этот подвиг. Это был настоящий подвиг 1367 года, через 3 года после коронации. Вот Дюгеклен, конечно, потерпел полное поражение. Он жертвовал своей славой, он жертвовал своим авторитетом блистательного полководца. Но с бандой мародеров победить нельзя. И Дюгеклен оказался в плену, и выкуп за него, конечно, назначили очень большой, но этот выкуп Карл V заплатил сразу. Я думаю, он держал эти деньги наготове, только молясь. А он молился, он был человеком достаточно глубоко верующим, чтобы он остался жив. Плен был лучшим вариантом. Дюгеклен выкуплен, вернулся обратно к военным действиям во Франции. Успех продолжается, он по-партизански неправильно, не по-рыцарски воюет. В итоге освобождена практически вся Франция. Но так случилось, что в руках англичан остались ключи от страны. Что я имею в виду? Все крупнейшие военно-морские порты на двух побережьях. На юго-западе это Байонна и Бордо. И дальше мы продвигаемся на север-северо-восток. Это Брест, Шербур и Кале. Главные ворота Франции. Это говорит о том, что достигнут грандиозный успех. Очень трудный успех. Но он не окончателен. Впереди целая вторая половина столетней войны, где будет все, где будет и Жанна д'Арк, где будет завоеватель-англичанин Генрих V. Впереди много трудного, но Карл V завершает свое правление тем, что, конечно, успех безусловен. И это позволяет ему вплотную заняться покровительством ученым, искусством, архитектором.
Это во время войны. Замечу я, во время войны.
Но которая стала более успешной для Франции.
Во время войны.
Поощряет переводы древних авторов.
На французский.
Конечно.
Вот это интересно, что он переводит.
К нации двигаемся. Двигаемся к рождению нации. В Англии Чосер. Здесь свои Чосеры формируются. Да. От той чисто рыцарственной поэзии, которая часто на провансальском языке, язык уходящий, приходит французский язык. Он начинает выглядеть Карл V как просвещенный монарх. Еще нет этого выражения, но уже есть эта фигура. Конец его жизни, конечно, грустный. Он, видимо, уже прекрасно понимает, что его старший сын и наследник болен.
А ему 42 года, Карл-то всего, Карлу V.
У самого здоровье слабое. Правда, в чистое безумие его наследник впадет позже, в 25 лет. Но что это сын не с крепким здоровьем? Это так. Поэтому он попробовал на смертном одре отменить, во-первых, самый тяжелый налог, так сказать, на каждый очаг. Народ очень был недоволен. Совесть свою облегчил. Этим налогом недоволен был народ. И оставить строгие распоряжения на переходный период между его смертью и совершеннолетием сына.
Создать регентский совет,
да.
Нотабли.
Продуманные меры. И добился, ну, принял такое постановление, что совершеннолетним он будет с 13 лет, через год. Все было нарушено. Он уходит на пороге гражданской войны, и гражданская война случится. Ибо жадный двор, властные жадные придворные, увидев очередное ослабление королевской власти, готовы биться за свои узкосословные интересы.
Наталья Басовская в проекте «Эхо Москвы».
Правды не спрячешь. «Эхо Москвы». Все так.